Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и мы начинаем нашу с вами передачу, которая посвящается 9 Ава. Что такое 9 Ава? Ну, друзья, для тех, кто знает, это день разрушения Иерусалимского храма, и это самый трагический день еврейской истории. Этот день в этом году выпадает на предстоящую субботу, поэтому переносится с субботы на воскресенье, начинается в субботу вечером с заходом солнца. Или даже точнее, в ситуации с субботы это начинается с того, как выходят звезды, то есть, собственно говоря, с темноты. Так вот, друзья, я, честно говоря, не предполагаю делать такую траурную, трагическую передачу. Хотя, конечно, могли бы поговорить о странице еврейской истории и о том, как храм разрушался дважды в один и тот же день. Какое удивительное совпадение и сколько много других удивительно выпавших на этот самый день трагической еврейской истории событий произошли на протяжении веков, на протяжении тысячелетий: падение Бейтара, изгнание евреев из Испании, падение Йорка и уничтожение еврейской общины Александрии и много-много всего, включая, в частности, даже начало Первой мировой войны, которая положила, собственно говоря, начало катастрофе европейского еврейства и, так сказать, обстоятельства, которые, в общем, нам хорошо известны, начало, в частности, Второй мировой войны. Так или иначе, я бы хотел, чтобы мы поговорили не столько о трагедии и сложностях, и проблемах, а сколько о нашем к ней или к ним отношении. И действительно, если что-то есть вот такое вот особенное, если можно так сказать, в еврейском характере, в еврейском народе, это то, что евреи умеют держать удар. Один русскоязычный еврей, здесь проживающий в Бруклине, который занимался когда-то бизнесом в том пространстве, он сказал, что вот ему так казалось, когда он жил в России, почему вот столько все-таки евреев как бы пробились из ниоткуда буквально и, так сказать, начали преуспевать в бизнесе и, в общем, в разного рода деятельности. Это потому что в еврейском характере, вот он мне тогда много лет назад сказал, есть что-то особенное, мы умеем держать удар. И, может быть, в этом смысл этого дня, 9 Ава, который, в общем, учит нас чему-то. Собственно говоря, поражение. Вот мы говорим, в принципе, о дне, когда мы потерпели поражение. Сначала от вавилонян, потом 500 лет спустя от римлян. Мы были изгнаны из Израиля, храм был разрушен. Две трагедии еврейской истории. Но, наверное, главное, что можем сказать, что эти поражения, эти трагедии, они нас не сломили. И, может быть, вот такая простая, если можно сказать, мысль, скажем, вот я люблю играть в шахматы. И вот если я играю с партнером и проигрываю, то что я делаю? Я жму ему руку и говорю спасибо. Это отношение к поражению. Любое поражение, любая неудача – это прежде всего урок, который нужно выучить. Это какая-то домашняя работа, которой, в общем, нужно заняться. И, собственно говоря, наша еврейская традиция, когда и обсуждает тему 9 Ава, естественно, не преуменьшает траура по тем событиям, которые в нашей истории еврейской произошли и происходили на протяжении тысячелетий. Тем не менее, наверное, главное, чем занимаются мудрецы со времен пророков и, собственно говоря, Талмуда, Мишны и всех комментаторов Торы, это извлечением уроков. Какой урок мы можем извлечь из того, что произошло? Как сделать так, чтобы это не повторилось? Как укрепить наш народ? Но прежде чем даже мы подойдем с вами к этому, мы, тем не менее, говорим о самом отношении к трудности, о том, что мы можем вынести из отношения к 9 Аву к нашей жизни. У нас тоже бывают, к великому сожалению, 9 Ава, то есть трагедии, поражения, разрушения в нашей жизни, потери. И они, очевидно, являются неизбежной частью жизни. И уйти от них невозможно. И потому мы не выбираем, терпим мы поражение или нет. Но то, что мы да выбираем, это как мы к этому поражению относимся. И вот первое, что я хотел, собственно, сказать, любое поражение, прежде всего, это урок. Одновременно с этим это испытание. Это испытание на характер, испытание на веру, испытание на умение держать удар, о чем мы говорили. Любопытно, я услышал такую беседу, в которой говорилось о том, как относиться к проблемам. И я вот в качестве просто вот размышления на эту тему хочу поделиться. Как относиться к проблемам? Вот люди приходят и говорят, у меня есть проблема. Я помню, что учителя приходили ко мне в офис в школе, как директору школы, и говорили, вот у меня есть проблема. Я говорю, вы знаете, я бы хотел, чтобы вы приходили сюда не только с проблемой, но и с предложением хотя бы ее решения. Почему? Да потому что проблема, она будет в ваших глазах другой. Есть люди, которые problem-oriented, как бы сориентированы на проблемы и сфокусированы на проблемах. А есть люди, которые сориентированы на их решении, solution-oriented. Два человека видят одно и то же, то есть они смотрят, точнее, на одно и то же. Один говорит, я вижу стакан наполовину пустым, вижу проблему. А другой говорит, а я вижу в этой же самой ситуации стакан наполовину полным. Даже если человек и, может быть, не уверен в своем решении, но когда перед ним проблема, и он пытается найти ее решение, то как бы его фокус, его внимание, его отношение, наверное, самое главное слово здесь, его отношение к проблеме меняется. И мы, собственно, говорим о том, что такое проблема, как к ней относиться. Самое, может быть, неблагоприятное слово вообще, это сказать «I have a problem», «у меня есть проблема». То есть, может быть, иногда человеку нужно признать, что у него есть проблема, например, он алкоголик, ему нужно лечиться, или у него что-то болит, ему нужно идти к врачу. Это нормально признать проблему, это понятное дело. Но когда речь идет о проблеме, с которой нужно бороться, которую нужно преодолевать, то, может быть, лучше всего даже называть проблему не проблема, каким-то другим словом. Ну вот, например, в принципе, нейтральное слово, скажем, «ситуация». Ситуации бывают разные, положительные, отрицательные. Situation. Может быть, есть другое слово. Вместо того, чтобы говорить, у нас есть проблема, можно сказать, we have a challenge. У нас есть такое, наверное, переведем это слово как вызов. Да? Что такое вызов? То есть у нас как бы действительно challenge. У нас, нам нужно проявить себя. Когда у нас ситуация вызова, нам нужно как бы доказать себя, получается. И очень часто люди... когда они сталкиваются с ситуациями вызова, да, то есть им нужно проявить себя, они растут, они проявляют героизм, они достигают чего-то, что в других ситуациях не достигли бы. Это, во всяком случае, это слово, оно уже как бы вызов и призыв, если хотите. А может быть, еще другое слово? Opportunity. Как правильно перевести? Предоставившаяся возможность. То есть в любой... проблеме, ситуации или вызове, зачастую скрывается какая-то удивительная, уникальная возможность все перевернуть. Я, например, упомянул шахматы. Я люблю выигрывать партии, которые, казалось бы, уже проиграны. И соперник, который побеждает, ему кажется, что уже вот-вот победа, так сказать, не за горами, и он расслабляется. И зачастую тот, кто сидел бы на моем месте, он тоже бы расслабился, опустил бы руки и просто сдался. А я не сдаюсь, я ищу возможности, которые может предоставиться мне все перевернуть. И бывает зачастую, что вот, казалось бы, партия проиграна, а ты ее выигрываешь, потому что не опустил руки, потому что продолжал искать эту возможность. По большому-то счету, в любой проблеме скрывается возможность. То есть скрывается какая-то возможность все перевернуть. По большому счету, если мы даже посмотрим на идею, концепцию творения мира, я немножко прихожу как бы к философии, если хотите, то говорится, что Всевышний сотворил небо и землю, земля была пустынна, хаотична, и тьма над бездною. И сказал Всевышний, да будет свет. Мудрецы обращают внимание на то, что свет, он пришел после того, как был сотворен, была сотворена тьма. И свет не является просто так вот неким как бы таким вот творением, независимым ни от чего. А для того, чтобы свет возник, нужно было сначала преодолеть тьму. И чем больше тьмы иногда предоставляется нам на нашем пути, то это значит, тем больше света мы, преодолевая эту тьму, можем создать. Нет сложности, нет трудности, нет испытания, то и не получается создать этого света. Любопытно, один из моих друзей здесь, в Бруклине, занимается real estate. то есть недвижимость, обратился к одному очень преуспевающему человеку, который, ну, как сказать, гуру в этой области. Он его спросил: научи меня, как заключать хорошие сделки, то есть как добиваться то, что называется good deals, как добиваться хорошей сделки. Он говорит: для этого нужен экспириенс, нужен опыт. Он говорит: а как он обретается? Он говорит: bad deals, плохие сделки. Не будет плохих сделок, не будет ошибок, не будет и хороших сделок, и не будет побед. Интересно, что я также слышал такое выражение. Однажды пришли к человеку, который основал IBM, то ли Уотсон, то ли как-то его по-другому была фамилия. И молодой человек спросил его, он говорит: скажите, как мне в два раза быстрее добиться успеха? Он говорит: нужно в два раза больше и скорее терпеть поражений. Потому что, не преодолевая, так сказать, трудности и не учась на своих ошибках, успех не достигается. Вот, друзья, такая, может быть, необычная беседа у нас с вами происходит. Не совсем, как бы, вот под обычным, может быть, ракурсом я говорю о 9 ава, дне разрушения Иерусалимского храма, но прежде всего именно потому я хочу помянуть слова Талмуда. И вот после этого, может быть, такого необычного предисловия, они станут более понятными. Рассказывают, что мудрецы шли вместе с Раби Акива. Раби Акива – один из авторов Мишны, собственно говоря, основополагающий мудрец, который передал нам то, что сегодня называется Мишной, по сути, книгой, которая дала развитие Талмуду. И вот Раби Акива шел с своими учениками, другими мудрецами, и жил он где-то приблизительно 50 лет спустя после разрушения Иерусалимского храма. И вот он проходил мимо того места, когда стоял когда-то Иерусалимский храм, и там была святая святых, в которую заходил лишь только самый святой человек, первосвященник, и то только раз в год в Йом-Кипур, самый святой день еврейского календаря. И тут он увидел, все они увидели, что это развалины храма, и вот там развалины святой святых. И там лисица, как бы животное, заходит туда, куда человеку нельзя было зайти. Какая трагедия! Ученики увидели это и заплакали. А Раби Акива засмеялся. «Почему ты смеешься, Акива?» — спросили они. Он говорит: «А почему вы плачете?» Он говорит: «Ну как же? Мы видим разрушенный храм, и мы видим, что в святую святых заходит лисица, храм в развалинах, в руинах». Он говорит: «А я смеюсь, потому что когда пророки наши предупреждали о разрушении, то никто тогда не хотел в это верить». И никто не хотел меняться, исправляться, работать над собой. А сейчас, когда это произошло, то, что казалось невозможным, произошло, то я верю не только пророчествам, которые рассказывали о его разрушении, потому что ведь пророки говорили о том, что храм будет разрушен, но ведь они также и пророчествовали о том, что храм обязательно будет восстановлен. И потому я, как бы предвкушая это будущее восстановление храма, радуюсь и смеюсь. Вот я когда читал эти слова много лет назад, то я, честно говоря, удивился и спрашивал себя тогда: ну, кажется, что мудрейший из людей царь Соломон говорил всему свое время. Время смеяться и время плакать, время рождаться, время умирать. И да, когда храм будет в будущем построен, то тогда хорошо, тогда будем и смеяться. Но сегодня-то храм лежит в руинах. Чему же научил нас Раби Акива? Может быть, Раби Акива научил нас по-другому смотреть на мир, по-другому относиться к развалинам храма, по-другому относиться к поражениям, по-другому относиться к проблемам. Потому что можно научиться видеть свет в конце туннеля. И вот Раби Акива хотел, чтобы мы, подобно ему, сквозь тьму видели свет. И сквозь, как бы, море проблем видели не меньшее море возможностей для изменения себя, исправления ситуации, для мобилизации сил, для того, чтобы никогда не опускались наши руки. И вот именно таким образом Раби Акива вдохнул в нас эту веру, эту надежду. Очень важные слова, друзья, которые я сейчас упомянул, и вот почему. Потому что есть люди, которым кажется, что вот кто-то оптимист, у кого-то есть надежда, а вот у меня руки опускаются. На самом деле вера и надежда – это не то, что человеку дается, и с чем он живет, а это то, что он должен постоянно генерировать своим выбором. Прежде всего, выбором, на что он смотрит. Он обращает внимание на проблему или на представляющуюся возможность. Он видит тьму или он видит свет в конце туннеля. И каждый раз, когда он делает этот выбор сознательно, он генерирует надежду, он генерирует силу, он генерирует мотивацию. В каком-то смысле это требуется от лидера народа, это требуется от лидера компании, это требуется от главы семьи, это требуется от друга, который поддерживает своего друга в беде. Это требуется прежде всего от самого человека по отношению к самому себе, чтобы у него в любой ситуации никогда не опускались руки, чтобы он никогда не терял надежды. Вот, друзья, такая идея, такая мысль. И, может быть, прежде чем мы уйдем в рекламную паузу через несколько минут, я хочу поделиться историческим фактом с вами и потом обсудить это и, собственно, наше отношение к проблемам, сложностям второй части нашей сегодняшней передачи. Но хочу упомянуть, что 9 ава, как я уже сказал, также является днем исторической трагедии испанского еврейства, когда золотой век, который длился на протяжении тысячелетия практически в Испании, закончился трагедией изгнанием евреев из Испании. И когда главари инквизиции предоставили евреям последний ультиматум в течение месяца либо креститься, принять крещение, либо покинуть Испанию, либо просто быть сожженным на костре. Так вот, удивительно, но последний день этой испанской инквизиции, этого ультиматума, когда евреи должны были бежать, бросив все, в неизвестность, некуда было тогда, по сути, особенно идти, пытались перейти Пиренейские горы или сесть на корабли, уплыть куда-то, в Голландию, уплыть в Португалию, еще в тот момент было можно, или, может быть, оказаться где-то в Марокко, в Северной Африке или в Турции. Вот, но судьба там была евреев неопределенная, неизвестная, они шли, в общем, в никуда, по сути. И так вот, этот последний день выпал на 9 ава. И когда мудрецы Испании поняли это, то они сделали беспрецедентное указание. Они сказали, что евреи, покидающие Испанию, они могут идти как бы и петь песни, которые по традиции пели только левиты в Иерусалимском храме, который стоял, когда был храм, и когда в храме была служба, и когда была радость, и было счастье. И эти песни мы не пели с момента разрушения храма, но в тот момент, когда евреев изгоняют из Испании, и это происходит не в какой бы то ни был другой день, а в день всех других несчастий, которые выпали на нашу историю, в частности, дни разрушения храмов, то испанские евреи сказали, хотя бы одно совершенно очевидно, что это не случайно, Бог не забыл нас, Он с нами. Он с нами в этой беде. Мы не понимаем, почему, мы не знаем, как, но мы не чувствуем себя покинутыми, поэтому в этот самый день мы будем петь эти песни. И вот, друзья, может быть, в качестве, если хотите, некой, может быть, визуализации, может быть, некого упражнения такого, которое каждый человек может как бы лично для себя применить в сложной ситуации. Мы тоже, если мы стоим перед какой-то сложностью, в каком-то смысле можем как бы опустить руки и сдаться, а можем петь песнь и мобилизовать себя и своих близких, и силы своей души, и силы окружающих нас людей. И это, собственно, может быть, и есть как бы суть той идеи, той мысли, надежды, веры, которую вдохновила нас Тора, и, собственно, Рабби Акива, о котором мы говорили, ее нам передал. Хочу напомнить о том, что на протяжении тысячелетий, несмотря на то, что мы были из Израиля изгнаны, тем не менее мы продолжали хранить веру в то, что мы вернемся. И эта вера передавалась из поколения в поколение. Я, например, наверняка я об этом рассказывал. Я, например, помню, что в 1973 году как-то подошел к своей бабушке и говорил, что такое Израиль? Говорили тогда об Израиле все, об агрессоре. Да? Я говорю, что такое Израиль? Он говорит, Израиль? Да я бы пешком туда пошла. Потому что я сидела на коленях у моего отца, и мы говорили на следующий год в Иерусалиме. Вот таким вот образом бабушка моя вдохновила меня, и впервые я услышал это от нее, своей бабушки, на следующий год в Иерусалиме. А на протяжении тысячелетий, оказывается, ведь и в моей семье, и во многих других семьях эту мечту, эту веру передавали из поколения в поколение. И мы никогда от нее не отказывались вернуться в Израиль, вернуться на нашу родину, вернуться к тому положению вещей, когда народ был объединен на своей земле. И это, конечно, пример того, что вот какая бы сложная ситуация ни была, не отчаиваться, не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Итак, друзья, как вы относитесь к проблемам и что вы извлекаете из этого дня 9 ава? Что вы думаете по поводу тех вопросов, которые я поднял? Наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. И я буду рад услышать ваше мнение и научиться чему-то новому и хорошему у вас. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Рэбе.
Здравствуйте.
Я все время слушаю вашу передачу. Я не очень нравится. Я хочу рассказать историю, которая со мной произошла. Я работал в Ешиве. Я на стоящих рояле. И я начал работать в то время, когда дети собирались, выходили из класса для того, чтобы их автобусы отвезли домой. И, естественно, в этом месте было очень громко, и я не мог работать. А ко мне подошел один из преподавателей и говорит, почему ты остановился? Я говорю, шумно, я не могу. А в других школах, как правило, учителя начинали орать на детей. Ну-ка, тихо все, что там никто не хотел. А он подошел к группе ребят и начал петь песню. И в результате вся аудитория запела эту песню. Буквально один куплет. И когда песня закончилась, он сказал, а вот теперь тихо, потому что человеку нужно работать. Это просто удивительно было. Я был в шоке. Это первый раз, чтобы дети, не знаю, человек 50-60 сидели в тишине. Что вот таким способом он успокоил такое количество людей. Ну, просто хотел поделиться.
Это вы сейчас говорите о силе, так сказать, мелодии, да? И о том, как он проявил свои лидерские способности, хотя детьми управлять, особенно, может быть, маленькими, да, или зачастую и большими, трудно.
Невозможно.
Да, но видите, значит, это видите, сила человека, который мудро решил использовать музыку, в частности, да, они вместе спели песню, а потом уже в результате он, так сказать, взял бразды правления в свои руки и настроил.
Да, иначе бы его просто бы никто не услышал.
Угу. То есть это интересно. Он тоже был, так сказать, настройщиком струн этих душ, этих детей.
Да.
А скажите, а как вы это соотносите к тому, что о чем я говорил?
Ну, я не знаю, в каждой ситуации, наверное, есть выход. Действительно, есть выход. Вроде бы я-то на самом деле оружие сложил, я сидел и ждал, пока дети уйдут. Я понимал, что у меня нету выхода. А вот человек подошел и показал мне направление.
Отлично, отлично. Спасибо большое за пример. Это очень было любопытно. Замечательно. Спасибо большое. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас, пожалуйста.
Я хотела сказать, что вот эта пословица...
Единственное, что мы просим, чтобы вы сказали выключить радио, тогда мы будем лучше вас слышать.
Да, пожалуйста. Я просто случайно.
Пожалуйста.
Я хочу сказать, что я родом из Риги, Латвии. Угу. Звоню вообще первый раз, но не в этом дело. Он говорит, а через год в Израиле.
Помните? Это я сказал, да.
Ну, вы сказали,
да.
И вот мы говорили всегда в Латвии, всегда это говорили, Эберайор ин Иерусалим.
Конечно, конечно.
Потом мы приехали в Америку, и поскольку было Латвия...
И продолжили говорить то же самое.
Нет,
я хочу одну минутку сказать защиту, так сказать, рижских евреев. что это были вместе с грузинскими евреями, кстати, это были, наверное, первые общины, которые поднялись, так сказать, на восстание против советской системы и начали бороться активно за выезд в Израиль. Поэтому как раз рижские евреи в своем большинстве, они выехали в Израиль.
Да, но я вам хочу сказать, что тут, в Америке, всегда отмечали День Латвии освобождения от России, 18 ноября. И мы с мужем пошли.
Подождите, секундочку, вы говорите сейчас о освобождении от России, это что? Это...
Латвия, когда освободилась и стала свободной.
Это вы уже говорите, так сказать, в новом времени, вы сейчас говорите вот об этом.
Да, в этом времени.
Ага,
и так. Вот мы пошли на это латышское собрание. Ну, все по-латышски идет, и вдруг я слышу, они говорят, евреи тысячелетия говорили через год в Иерусалиме.
На следующий
вот
год.
Вот мы, латыши, тоже будем так говорить, и, наконец, мы придем. Я еще мужу говорю, ну, пусть они помечтают не освободиться им от этих советских. И вот они тоже освободились.
Ага.
Вы понимаете,
и
они
что,
стали
и какой,
говорить...
И какой вы... Очень любопытную мысль вы сказали. Как вас зовут?
София.
София. Вот я вам хочу сказать, София, хочу привести вам пример, который вы сможете за пасхальным столом, когда вы будете сидеть с вашей семьей, дай бог, да, и там будет читать пасхальную году «История евреев из Египта». И она начинается со следующих слов. «Если бы тогда не произошло великое чудо, и Всевышний вывел бы евреев из Египта, то мы, наши дети, по сегодняшний день были бы рабами в Египте». С этого начинается история пасхальная. И мудрецы спрашивают, подождите, но Египта уже давным-давно нет, да и, собственно, рабовладельческого строя давным-давно нет. Как мы можем вообще произносить эти слова? Мы были бы рабами в Египте, да нет никаких рабов, никакого Египта. И мудрецы говорят, вот как раз потому, что евреи, когда вышли из Египта, и потому что они вдохновили себя и окружающие народы верой в то, что мы можем вернуться в Иерусалим, мы можем вернуться на свою родину, потому и началась история, то есть начался ход истории. Потому своим примером евреи вдохновляют человечество. Мы исполняем свое предназначение, свою миссию быть светочем для народов. Поэтому вы привели как раз прекрасный пример того, что, скажем, какой-то народ, вне зависимости от нашего отношения к латышам или к России,
да,
и так далее, да, потому что это неоднозначная ситуация относительно того, что произошло в Риге во время оккупации, как вы понимаете, наверное, знаете лучше меня, если вы из тех краев, вот, то вне зависимости от этого, действительно, наша история — это не только наша история, это как бы свет во тьме. Мы своей жизнью, своей судьбой, мы вдохновляем человечество, хотим мы того или нет.
Конечно, я родилась до советской власти в Риге, и мы ходили в еврейскую школу. Моя мама,
да,
ненавидела еврейский язык, говорила, это немецкий извращенный.
А какой она любила? А какой язык она любила?
Иврит.
Она любила иврит.
И мы отправились в еврейскую школу, и мы,
да,
говорили с моими подругами. Моя подруга приехала в Израиль в 1972 году и сказала, она не помнит иврит. И вдруг через две недели она заговорила, почему вы не сказали, что вы знаете иврит? Она говорит, а я не знала.
Я сама не знала, вот так вот.
Ну да, вот так это
бывает. А на самом деле, вы знаете, я тогда проведу пример. Когда я впервые изучал иврит, то есть на моем первом уроке иврита в Москве, когда к нам в гости пришел некий Зорик Филлер, который,
да,
был... актером театра «Современник». Я помню, он был замечательным актером. Он вместе с Константином Райкиным играл короля Лир, так сказать. В общем, ну, потом его выгнали, понятное дело. Так вот, он пришел, он первый нам сказал, он говорит, каждый еврей, он знает иврит. И тот, который знает, и тот, который учил, и тот, который не учил. У нас иврит в наших генах и в нашей душе. Поэтому, когда мы изучаем иврит, или изучаем Тору, или изучаем наши традиции, мы не учим что-то новое, а мы вспоминаем.
Ну да, во всяком случае, этот язык, я знаю, что на бар-мицве моего сына я читала по-иврит, что надо было читать бабушке. И пока мне подошел американец, вы приехали из Израиля? Я говорю, нет, почему вы так решили? А потому что вы по-иврит произносите. Очень.
Но вы тоже учились, очевидно, в ивритской школе, правда?
Ну, в ивритской школе,
так что
было по-иврит.
Итак, вам всего хорошего и всего доброго. Спасибо за звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, доктор Рабе, ответьте мне на один тяжелый мой вопрос. У нас сестра 94 года живет в Израиле. В данное время сейчас она болеет. Но после нее были две сестры, один родной брат, они как умерли. Но как-то мы ей об этом не сообщали. Я сегодня получаю телефон, что она плохо себя чувствует. Как мне в это время сообщать ей и делать ритуал?
А какой ритуал?
Ну, который вот мы делаем, отрежем вот этот самый, как это называется, горевыми
дорогами. Вы имеете в виду, что сообщить ей, да. Сообщить ей, когда умерли ее?
Да.
Когда?
Да.
Когда они умерли?
Ну, уже в течение 10 лет.
Подождите секундочку. Вы сейчас, когда человек, скажем, узнает о том, что его брат или сестра или близкий родственник умер, то он погружается в траур. И в этот момент разрывают одежду, или когда в момент похорон разрывают одежду. Вы хотите сказать, что на протяжении 10 последних лет она не знает о том, что...
Нет. Потому что,
почему у меня вопрос, почему тогда вы вдруг думаете о том, чтобы сообщить о ней об этом сейчас, если бы 10 лет не сообщали?
Это не грех для меня лично, что мы не сообщали ей. Надо ли ее поставить в известность? Вот это просьба у меня.
А что вы думаете? Это кто, простите, это ваша? Это кто? Кто
это она? Сестренка. Я самая младшая.
Это ваша младшая сестренка?
Это я самая младшая сестра.
Вы самая, она ваша старшая сестра?
Она самая старшая, первая сестра.
Ага, ага. Я признаюсь, я не знаю, что вам сказать. Потому что, с одной стороны, человек имеет право знать о том, что его близкие ушли, и это часть жизни. С одной стороны. Но с другой стороны, если вы делаете это для того, чтобы спасти ее, и вы беспокоитесь о том, что она не сможет эту весть воспринять,
она сейчас одинока совсем,
то ей может быть, или что эта весть ее убьет, и вы делаете это для того, чтобы как бы спасти ее жизнь, то тогда, или, может быть, врачи вам скажут, что она не может эту мысль воспринять, ей будет очень больно и тяжело, то, ну, я бы, наверное, прежде всего посоветовался бы с врачом, а спросил бы врача. Вот я, если говорю о том, что было 10 лет назад, как ей сообщать ли такую мысль?
Нет, нет, в течение 10 лет. Один ушел 3 года тому назад, один 3, вот так. В течение 10 все ее младшие сестры и братья ушли.
Давайте я вам тогда задам другой вопрос. А если бы вы были на ее месте, вы хотели бы, чтобы вам сообщили, или вы хотели, чтобы вас скрыли?
Я не знаю, я это вообще вопрос отвечать не могу. Я сейчас почему-то себя виновата, чувствую, что я ему не сказала.
Я думаю, что вам не нужно в любом случае себя корить, и так или иначе, никакого здесь нет там греха, преступления. Это вопрос, как лучше поступить. Если вашим мотивом было сохранение ее жизни... И уберечь ее от боли, то я думаю, что это было правильно. И тем более, если уже сейчас прошло 10 лет, вы ей не сказали, сейчас вы будете это говорить, и она совсем одинока, и никого там нет. Я думаю, что лучше, что вы сделали, позаботьтесь о том, чтобы кто-то ее навещал, кто-то с ней был, не знаю, можете ли вы поехать. Окей, говорите с ней по телефону, по возможности. А вот не знаю, что, но по сути я не знаю, что вам ответить, я должен подумать. Окей, если вы хотите, позвоните в офис, оставьте ваш телефон, я постараюсь вам перезвонить. Хорошо?
Хорошо.
Всего доброго вам. Да, вот видите, друзья, такой у нас такой непростой, по сути, вопрос. Я не знаю, что сказать. Я говорю, что не знаю, что сказать. Да, я слушаю вас. Пожалуйста, мы вас слушаем. Так, у нас был звонок. У нас, в принципе, много звонков сейчас. Вот, но я пока у нас еще есть несколько минут, друзья, хочу упомянуть, что, конечно, мы говорили о уроках, которые мы хотим извлечь из разрушения храма. Друзья, очень, мне кажется, важный момент, я не хотел бы заканчивать эту передачу без того, чтобы мы этот урок все-таки услышали. И мудрецы говорят, вы знаете, был 12 колен Израиля, и, по сути, это как бы символ того, что есть разные евреи, разные партии, так сказать, разные этнические группы среди евреев, правда? Есть бухарские, горские, марокканские, иракские, европейские, многие другие евреи. Вот всегда были, так сказать, разные евреи. Был 12 колен Израиля, но храм был один. И этот храм объединял всех разных евреев вместе. Этот храм, он был основой, силой, выражением единства нашего народа. И мудрецы говорят, что когда единство было разрушено, то тогда и храм был разрушен. И потому они, в принципе, говорят, что причина разрушения Иерусалимского храма, она кроется в беспричинной ненависти среди евреев. Но кто-то удивится и спросит, беспричинная ненависть среди евреев? Ничего себе! У меня такой беспричинной ненависти нет и быть не может. Но именно не случайно мудрецы говорят, что если первый храм был разрушен, из-за трех причин, трех грехов, это идолопоклонство, кровопролитие и разврат, то второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. И учи отсюда, что беспричинная ненависть, она эквивалентна всем тем трем грехам вместе взятым и более того, потому что если мудрецы пророчествовали о причинах разрушения первого храма и говорили о том, что через 70 лет храм будет восстановлен, он был восстановлен, то конца второму изгнанию после второго разрушения храма нет. Почему? Да потому что причина не очевидна. Потому и конец изгнания не очевиден. И когда мы говорим об этом, то, наверное, многие из вас сейчас думают, что когда речь идет о какой-то беспричинной ненависти в сердце человека, то речь идет о ком-то другом. Вот кто-то ненавидящий, кто-то тот неприятный, тот плохо относится. Вот, наверное, в этом как раз все и дело. Потому что совершенно очевидно, когда человек грешит в открытую, он совершает преступление, это всем понятно. А вот грех, который кроется внутри сердца, который связан с чувствами человека, которые совершенно ему самому непонятны, они скрыты не только от окружающего мира, они скрыты от него самого. Не только когда он в сердце кого-то ненавидит, а сам на самом деле, казалось бы, улыбается, говорит, я твой друг, а сердце ненавидит. Это самый опасный враг. Но проблема в том, что человек, который так себя ведет, он не только других обманывает, но и себя. Вот в чем здесь проблема. Себя. И потому исправить скрытую неприязнь, отрицательное отношение к людям очень и очень сложно. И потому мудрецы, когда приводят пример беспричинной ненависти, они приводят пример совершенно удивительно непонятный. Казалось бы, нужно было бы говорить о том, как евреи в осажденном Иерусалиме продолжали бороться друг с другом, воевать друг с другом и убивать друг друга, а не бороться с римлянами, которые окружили Иерусалим. А мудрецы говорят совершенно о другом. Они говорят, что было два человека, Камца и Бар-Камца. Это как бы Камца, может быть, можно сказать, жадный, и Бар-Камца, сын жадного. Может быть, так можно привести слово Камца, может быть, просто это имя Камца. И вот один человек, безымянный, неизвестно, кто он проводит пир. И он приглашает на этот пир Камцу. Но его слуга, который приглашал, ошибся и приглашил Бар-Камцу. Бар-Камца пришел на пир. А этот человек увидел его на своем пиру, в своем доме, который он пригласил уважаемых людей, уважаемых мудрецов того времени. И он увидел своего врага, недруга, и говорит ему: «Слушай, я тебя не приглашал». Он говорит: «Ну ты меня уже извини, ты меня пригласил, я тут уже сижу». Он говорит: «Ну я же тебя не приглашал, уходи отсюда». Он говорит: «Знаешь что, чтобы у тебя не было ущерба, я заплачу за свою порцию еды». Он говорит: «Да я не хочу тебя видеть». Он говорит: «Ну, пожалуйста, не унижай меня. Я заплачу за пол пира, который ты здесь проводишь. Половину заплачу я. Только не выгоняй меня публично». А он говорит: «Я тебя видеть не хочу. Вон отсюда». И тогда уходит этот человек и говорит: «Ах так, я тебе покажу, я тебя отомщу». И там были еще эти мудрецы сидели. «Да я на них римлян натравлю. Я скажу, что они создали, как сказать, собираются пуч, да, собираются восстание против Рима». И вот он пошел и наговорил, и римляне начали подозревать. И, в общем, с этого начинается как бы история столкновения римлян с иудеей. Теперь очень может быть, я не знаю, было ли именно вот так, вот как мы тому там рассказывали во всех деталях, или это некий собирательный образ того, что тогда происходило. И казалось бы, если речь шла о беспричинной ненависти, то почему вот приводится именно такой пример? На самом-то деле ведь у человека, которого выгнали, у него была причина. На самом деле мудрецы говорят, это не причина, это повод. Тот, кто ищет повод насолить или отомстить, или сделать зло, он найдет. Вопрос в том, как человеку быть великодушным, как не судить строго других людей. Очевидно, что виноваты здесь были обе стороны, это понятно. И видите, Бар-Камца, которого выгнали, оказался негодяем, он, очевидно, им был. Но, с другой стороны, и негодяя, оказывается, не надо было выгонять в этой ситуации. Так получается. Потому что с этого началось разрушение храма, мудрецы говорят. Но самый главный вопрос, которым я, собственно, хочу поделиться, ведь это, мудрецы-то говорят: подождите, но вся эта история называется история Камцы и Бар-Камцы. Как бы этого Камцы и сына Камцы. Но Камцу пригласили? Нет, его даже не пригласили. Пригласили вместо него по ошибке бар Камцу. Так Камцу-то тут при чем? Вот вопрос. Вот это, друзья, вопрос. А Камцу-то тут при чем? И говорят мудрецы. Если Камцу настоящий друг вот этого человека, который пригласил к себе в гости, и он знал, что у того пир. Конечно, все знали, что у него пир. Он услышал, что у него пир. Он радуется. Он с этим человеком должен был бы его радость разделить. Даже если его не пригласили. Может быть, ошибка произошла. Не надо было обижаться и сидеть дома. Не нужно было, как сказать, втихаря не поздравить, не разделить радость. А нужно ощущать боль человека, другого, как свою собственную. И тогда радость его, как свою собственную, не завидовать ей, не игнорировать ее, а быть вместе. Поэтому суть ненависти – это не то, что нужно, вот я активно кого-то ненавижу, я буду активно с кем-то бороться. Нет. Это просто втихаря перестать общаться. И просто вот разъединиться, и каждый по своим партиям, и каждый, так сказать, по своим клеткам, как в зоопарке, и никакого единства и нет. Вот это и есть разъединяющая нас ненависть, которая скрыта где-то в глубине сердца, которая, по сути, стала причиной разрушения храма, и, собственно, которую-то и нам нужно, друзья, преодолевать. Итак, напоминаю еще раз, наш телефон в эфире 718-303-90-90, и мы говорим с вами о тех уроках, которые мы извлекаем из разрушения храма. И самое главное, что уроки эти, друзья, должны для нас быть релевантными. Мы провели, если хотите, вертикаль и горизонталь. Вертикаль — это никогда не терять надежды, всегда помнить на то, что небеса помогают, и они с вами. А второе — это горизонталь. Это помнить, что мы не одни, и что для того, чтобы нам побеждать, мы должны быть вместе. И потому нам нужно разделять как горести, так и радости вместе. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рабе, я хотел просто рассказать об одной детали. Вы говорили, что евреи, 12 колен, разные этнисити, все, они все разные. Но одна вещь, которая всегда объединяла евреев, это Тора. Тору переписывают вручную. Любую вещь, которую переписывают сотни раз от руки, они как-то искажают текст. Тора всегда была одна и та же до последней точки.
Совершенно верно. Огромная вам благодарность за это. И хочу даже добавить еще один момент. Как вас зовут, кстати?
Ицхак.
Ицхак. У вас замечательное имя. Ицхак, значит, возрадуется, будет радоваться, да? Будет смеяться. Они смеются, а на самом деле хорошо смеется, тот смеется последним. Это, в частности, наше отношение к поражениям или к сложностям. Но интересно ведь, Ицхак, когда мы в молитвах наших, где бы мы ни были, в Европе, в Америке, или где-то в Индии, или где-то в Йемене, да, или в Африке, в Южной, куда бы, где бы мы ни были, мы всегда поворачиваемся лицом к Иерусалиму и молимся, как бы обращаясь к тому месту, где была святая святых храма, где хранились, собственно говоря, скрижали той самой Торы, о которой вы говорите. И потому, если мы правильно как бы осознаем, что человек ведь находится там, в духовном смысле, где его мысли, где его мечты, то в неком духовном смысле, хотя мы и разбросаны, то мы все равно объединены, потому что нас объединяет общая идея. На следующий год в Иерусалиме, а в мыслях мы обращаемся к Иерусалиму каждый день.
Абсолютно с вами согласен.
Спасибо. Спасибо вам за звонок, Ицхак. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Инна, вы знаете меня. Я хочу ответить женщине, которая звонила насчет сестры в Израиле.
Пожалуйста.
Буквально на днях я учила законы траура и встретила там вещь, которая меня немножко обескуражила, если честно. Там было написано, что если... Алло?
Да, мы слушаем вас, да? Мы вас слушаем, пожалуйста.
Здесь просто плохая связь. Если в течение 30 дней после смерти родственника, его близкий родственник не узнал о смерти, то ему уже не говорят. И там такая интересная вещь была написана. Умные люди об этом не говорят. Вот сейчас я поняла, почему. Большое спасибо.
Ну, смотрите, тут я вам должен сказать, что... Бывают ситуации, например, когда во время Второй мировой войны погибали близкие, и никто не знал, и люди были пропавшими без вести, и потом проходило много лет, и сообщали людям, а что произошло, то Витю сообщали много лет спустя. Вот, но я благодарю вас за звонок, вот, и вы таким образом разрешаете нашу проблему. Ну что ж, окей, Витя...
Где это указано?
Ну да, Витя, не сообщили, почему не сообщили? Да, мне кажется, что связано с вопросом, почему не сообщили. Тем не менее, спасибо вам за звонок, Инна, всего хорошего. Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот скажите, пожалуйста, вот, у моей жены там, как бы сказать...
Мы плохо вас слышим, простите.
Да, алло.
Да, да,
алло.
Пожалуйста, да, выключите радио, пожалуйста, да.
Да, сейчас слышно, да?
Да.
Ну, получается такое дело, значит, у моей жены там мать умерла, и так получается, ее там родственник там живет, это ее брат, тещин брат там живет, а они не знают до сих пор, что она жива или не жива. Это можно им сообщить об этом или как-то...
Ну, видите, мне кажется, что если речь идет, да. Если речь идет не о том, что вы бережете людей, чтобы они не получили, так сказать, инфаркт на месте или умерли по какой-то другой причине от депрессии, да, то, в принципе, люди имеют право знать, что близких людей их нет, чтобы они могли, как сказать, с этой мыслью освоиться, пережить ее, перенести ее. В принципе, это часть жизни, по сути-то. Я благодарю вас за звонок. И, друзья, наша передача подходит к концу. Приношу извинения тем, кто я не смог взять трубку. У нас все телефонные линии горят. И всего самого вам хорошего. И дай Бог на следующий год в отстроенном Иерусалиме, чтобы храм стоял на своем месте. Всем хорошего.
Шабаш шалом.
Всего доброго.